«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Денис Тихонов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня представители Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Заведующая отделением коммунальной гигиены Савченко Татьяна Викторовна. Здравствуйте, Татьяна Викторовна.
Добрый день.
И заведующий отделением гигиены питания Колеснева Светлана Александровна. Здравствуйте, Светлана Александровна.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Пишите нам на номер код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Давайте начнем с, наверное, самого актуального и то, что очень волнует практически каждого человека. Поговорим про питание. Как потребителю обезопасить себя от употребления потенциально опасных продуктов питания, в том числе и в жаркий период года? Светлана Александровна.
Потребитель знать должен самое элементарное правило. Прежде всего, он не должен покупать в неустановленных местах пищевую продукцию, а покупать ее в магазинах и на рынках, там, где она проходит контроль, и на эту продукцию имеются документы о качестве безопасности. Но приходя в магазин, приходя на рынок, тоже обращайте внимание на элементарные правила, чтобы обезопасить себя от пищевых отравлений. Смотрите на чистоту на объекте, смотрите на санитарное состояние продавца, чтобы он работал в санодежде, чтобы работало холодильное оборудование. Проверяйте сроки годности продукции. Любая продукция, реализуемая в торговле, должна иметь маркировку. И срок годности и дата изготовления указаны на ней, и это обязательно. Если вы видите товар, которым сорван или не читается, или на это место наклеен стикер срока годности, вы можете этот товар обратить внимание продавца. Эта продукция реализовываться не должна, и, соответственно, вами приобретаться не должна. И тем самым вы сможете обезопасить себя от пищевых отравлений. Но не забывайте также, что сейчас вот жарко, правда, первые вот тут денечки июля наконец-то немножко порадовали нас дождем, но тем не менее жара стоит, и нужно не закупать продукты впрок, и дома соблюдать сроки годности продукции, которая лежит у вас в холодильнике, и самое главное – купив продукты, не гуляйте с ними по городу, а старайтесь все-таки приобретать вблизи своих домов или же уже на транспорте добираться до дома, чтобы уменьшить длительность нахождения, период нахождения продукции вне холодильного оборудования. Это и мясная, и молочная продукция, то, что должно храниться в холодильнике. Поэтому вот старайтесь соблюдать время доставки купленной вами продукции до дома. И дома, сразу придя, выгружайте сумки сразу в холодильник. Далее соблюдайте правила приготовления пищевой продукции. Не готовьте впрок. Старайтесь готовить сейчас жарко, тем более все-таки. Старайтесь готовить простые блюда, и, соответственно, они остыли, и прятать их в холодильник. И первые блюда на 1-2 дня, и не больше, в принципе. Точно так и со вторыми блюдами, чтобы дома тоже соблюсти сроки годности. Кроме этого, в магазине не покупайте продукцию и на рынках без маркировки. Эта тоже продукция не должна реализовываться. И об этом вы тоже можете сделать замечание продавцам. А лучше всего сделать запись в книге замечаний и предложений, которая имеется на каждом объекте. И как по закону о защите прав потребителя, этот документ вам по вашему первому требованию должны представить. И вы можете сделать запись о том, что на этом объекте нарушаются требования торговли по реализации пищевой продукции. Например, реализуется продукция с истекшим сроком годности или без маркировки. Кроме этого, обращайте внимание, чтобы тара и упаковка, в которой реализуется продукция, была чистая, не загрязненная. Это тоже не допускается с грязной тары. Не допускается реализация битых и загрязненных яиц. Тоже они должны быть целенькие, чистенькие яйца. Тоже обращайте на это внимание. Если вы приходите на рынок, а сейчас у нас сезон плодово-овощной продукции, очень много ягод и овощей, а если торгуют на рынке физические лица, то вы вправе спросить у них, какой у них есть документ на эту продукцию. И у них должен быть квиток, талон лаборатории ветсанэкспертизы. Это может быть лаборатория находиться на рынке, и она выдает эти квиточки, или же это лаборатория районная ветеринарная станция, например, она тоже выдает эти квитки. Вы вправе спросить, и если продавец не предъявляет вам этот документ, то покупать такую продукцию с рук нежелательно, и можно сделать тоже замечание администратору рынка. Но, как правило, на рынке все эти физлица, торгующие сельхозпродукцией, плодоовощной, они имеют эти квитки. Кроме этого, на этих же рядах могут стоять фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и другие субъекты хозяйствования. У этих людей может быть декларация, должна быть декларация, которая подтверждает соответствие продукции о том, что она безопасна и задекларирована в реестре. Это тоже по вашему просьбе они обязаны показать, потому что вы потребитель, и в соответствии с законом о защите прав потребителя вы имеете право спросить у продавца эти документы. То же самое вы можете спросить по наличию документов о качестве безопасности на товары, реализуемые в магазине. И магазин вам тоже должен показать эти документы. Но в магазине может быть товаро-транспортная накладная, в которой даются ссылки по каждой позиции товара, которая заведена в магазин, на наличие декларации. И тогда магазин представит потребителю товаро-транспортную накладную. Или же может у нее есть и копия декларации или удостоверения о качестве и безопасности. Вот таким образом, ходя по магазинам и по рынкам, обращайте внимание на товар. И самое главное – маркировка, сроки годности, условия хранения. Но обращайте внимание, если это плодоовощная продукция, на ее внешний вид. Она должна быть красивая, не должна быть испорченная, подгнившая, завявшая. Это такая продукция с признаками порчи, вот подвявшая, загнившая, пожухлая, не должна реализовываться. Она подлежит изъятию. И выбраковку должен делать объект торговли сам, а не предлагать иногда, как мы видим в ходе госсанадзора, что начинает сбрасываться цена и показывается как бы этот товар как уцененный. Если он испорчен, подгнил, пожух, он не должен реализовываться, должен быть снят с реализации.
Угу. Спасибо. Вот прям вот сорвали с языка все, что я хотела спросить. А вот есть ли у плодово-овощной продукции, на них же нету маркировки годности, есть ли какие-то, не знаю, для нее значения цифровые? Или это вот только внешний вид поможет нам определить?
Я считаю, что выбирая продукт на рынке и даже и в магазины, обращайте внимание на внешний вид. Если красивый фрукт и красивый овощ, он блестящий, красивого внешнего вида, этого достаточно, что он безопасный и качественный при наличии документа о качестве безопасности.
Угу, хорошо. А вот еще вопрос по поводу транспортировки. Ну, я думаю, наверное, мы его обговорим после музыкальной паузы. Я напомню, телефон работает у нас прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно написать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях представители Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, заведующая отделением коммунальной гигиены Савченко Татьяна Викторовна и заведующая отделением гигиены питания Колеснева Светлана Александровна. Работает телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы можно написать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Про питание мы уже поговорили, теперь очень хочется про не менее важную составляющую нашей жизни поговорить про воду. Это к вам, Татьяна. Татьяна Викторовна, так я понимаю. А, расскажите, пожалуйста, про особенности, ну, купания, да, то есть какие места в Гомеле определены, ну, и в области в том числе, для того, чтобы отдыхать у воды, купаться с детьми?
В текущем году местными исполнительными и распорядительными органами власти определены 63 поверхностных водных объекта, определенных для рекреации и занятия водными видами спорта. На каждой административной территории определены эти пляжи, но наибольшее количество сконцентрировано в городе Гомеле – 13 пляжей. К сожалению, к началу купального сезона не все пляжи были готовы к купанию, так как затянулся период паводка, и многие территории, подъездные пути к пляжам, были подтоплены. Поэтому работы по их благоустройству затянулись, и в настоящее время еще на 3 административных территориях продолжаются работы по благоустройству территории, установке необходимых элементов пляжной инфраструктуры. Это и зонтиков, и теневых навесов, и кабин для передевания, урн для сбора коммунальных отходов, контейнерных площадок и так далее. Например, в городе Гомеле продолжаются еще работы по благоустройству пляжа нового, который определен в этом году, Обкомовский. И на территории Кармянского района две новые зоны отдыха еще благоустраиваются. И в Петриковском районе, населенном пункте Макарич, еще не завершены. А остальные зоны рекреации уже готовы к купальному сезону, и население активно ими пользуется. целях отдыха и рекреации.
Ну да, в такую жару это очень хорошо, что у нас есть столько пляжей для того, чтобы люди могли отдыхать. А в летний период учреждения Госсаннадзора тщательно контролируют воду из поверхностных водных объектов. Я даже не могу это сразу выговорить, определенных для рекреационных целей. Поясните, пожалуйста, в каких случаях ограничивается или запрещается купание в реках и озерах? Ну и чем чревато нарушение запрета?
Госнадзором, начиная с момента подготовки пляжа к купальному сезону, уже начинается лабораторный контроль воды на соответствие показателям безопасности. Еженедельно проводится лабораторный контроль как учреждениями Госнадзора, так и эксплуатирующими организациями в порядке производственно-лабораторного контроля. При выявлении микробиологического загрязнения выносятся различные ограничительные мероприятия. Допустим, при однократном превышении микробиологического показателя, это Escherichia coli является индикаторным показателем, более 100 кое на сантиметр кубический, выносится ограничение для купания детей. Угу. При двукратном превышении этого показателя уже выносится требование по приостановлению купания детей и взрослых. А если в пробах воды при однократном превышении этого показателя в 5 раз и присутствуют в воде еще микроорганизмы патогенной группы либо различные элементы, то тогда Госнадзором выносится предложение по запрету купания всех групп населения и занятия водными видами спорта.
Угу. Так, а вот тут нужно пояснение. Если вот обнаружены вот эти вот микроорганизмы, которые вы сказали, как они проникают в человека? То есть это получается, человек, если в запрещенную воду войдет, там покупается или там поездит на сабборде, например, да, то он может заболеть, правильно?
Ну, есть риск возникновения кишечных инфекций при заглатывании воды. Угу. Ну, через рот человека.
Ну, понятно. То есть можно наглотаться воды, да. Либо потом там
руки забыть помыть. Ну, в любом случае купание сопровождается брызгами различными. Особенно для детей это небезопасно, потому что дети не всегда соблюдают правила личной гигиены, элементарной гигиены. На воде резвятся, забывая о том, что нужно закрывать рот при купании. И, ну, как бы, если родители им это не объясняют, ну, в любом случае, при азарте...
Да,
всегда получается, что минимальное количество попадает в воду, в организм, точнее, ребенка.
Хорошо. А вот где в Гомельской области, и особенно, конечно, интересно, в Гомеле в настоящее время не запрещено купаться? Учреждениями Госсаннадзора были вынесены предложения по запрету купания и занятию всеми видами спорта на пляжах в Гомельском районе, ограничения для купания детей на пляже Приднепровский в городе Жлобини. А какая ситуация там сейчас?
Ну, в этих районах, которые вы обозначили, ситуация такая же. Сохраняются запреты на купание детей и ограничения. Но с этой недели вынесены еще запретительные мероприятия по купанию детей, взрослых и занятия водными видами спорта и на городском пляже Каскад-1, это в районе Каменщика, и двух пляжах в Светлогорском районе. Тоже вынесены запреты на купание. А также вынесены ограничения и приостановления на пляжах города Гомеля. Это Каскад-2 и на Светлогорском водохранилище также. Ну и продолжают действовать те запреты, которые были в Гомельском районе и Жлобинском.
А вот такой вопрос нужно пояснить немножко. Как часто берутся пробы воды из пляжей, точнее, с водных объектов у пляжей?
Пробы воды берутся еженедельно, но в случае, если погода не позволяет, а это обильное выпадение осадков, в этом случае допускается более редкий отбор проб воды. То есть с водой дождевой могут смываться различные микроорганизмы, какие-то химические вещества, содержащиеся в почве, воду. Поэтому результаты будут недостоверные, и мы более редко тогда осуществляем отбор проб воды. То есть нужно, чтобы после обильных дождей прошло минимум 2-3 дня для того, чтобы заново проводить лабораторный контроль.
А есть ли, может быть, какие-то методы лечения воды в таких местах? Или только ждать, пока матушка природа все очистит?
Ну, к сожалению, методов лечения воды таких нет. Наоборот, при повышении температуры воздуха показатели воды ухудшаются, цветение воды наступает. Обильное количество водорослей, которое расположено в подводной части акватории. Это тоже все влияет на ухудшение качества воды. Только самоочищение водных объектов может приводить к улучшению показателей воды.
Хорошо, спасибо большое, очень интересно. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно написать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня представители Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, заведующая отделением коммунальной гигиены Савченко Татьяна Викторовна и заведующая отделением гигиены питания Колеснева Светлана Александровна. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Татьяна Викторовна, давайте еще с вами немного про воду поговорим. Что необходимо знать населению при посещении пляжа? Вот что очень важно.
Ну, как всем известно, нынешнее лето выдалось жарким, температура термометра поднимается выше 30 градусов и редко опускается до нижних отметок. Поэтому вода, показатели воды могут ухудшаться, и для того, чтобы обезопасить себя, в первую очередь нужно выбирать пляжи, которые официально разрешены для этих целей. То есть нужно перед тем, как посещаешь пляж, выйти, ознакомиться с информационным стендом, какая там информация размещена.
То есть там всегда актуальная информация?
Да, информация всегда актуальная, всегда размещается лицами, которые являются эксплуатирующими организациями. Если купание запрещено, то всегда, либо ограничено, то всегда на стендах эта информация будет находиться. Поэтому, если даже выбрали эту зону отдыха, можно просто позагорать, не заходить в воду, не купаться и наслаждаться погодными условиями. Что еще необходимо? Необходимо выбирать только, как я уже сказала, установленные пляжи, не купаться в местах, которые запрещены. Это различные карьеры, различные озера. Таких мест довольно-таки много у нас по Гомельской области, даже и по городу Гомель, по Гомельскому району. Там места для купания не оборудованы, не проведено водолазное обследование, не убраны различные твердые предметы, которые могут находиться на дне, могут стать причиной травмирования человека либо ребенка, который решил искупаться в данной воде.
Ну то и есть, кроме того, пробы не взяты, правильно?
И, конечно, пробы не взяты. Лабораторный контроль осуществляется только из зон купания, которые официально разрешены и утверждены исполкомами. О результатах лабораторного контроля можно также ознакомливаться на сайте нашего учреждения.
Я только хотела спросить, обязательно ли ехать на пляж, чтобы узнать, можно ли там купаться?
Нет, еженедельно на официальном сайте нашего учреждения размещается информация о зонах рекреации, вода которых соответствует показателям безопасности.
Хорошо, спасибо. А вот вы уже немножко затронули эту тему, но хотелось бы больше подробностей. Ограничения выносятся иногда только для детей, а взрослым купаться разрешено. Неужели для людей постарше опасности нет? Или, ну как-то, дети, ну иногда просто взрослые ведут себя хуже, чем некоторые дети.
Для взрослых тоже опасность есть, но мы же продолжаем контролировать качество воды на том пляже, где было вынесено ограничение. И если повторно в пробах воды выявляется микроорганизм, ну, превышение допустимого значения, то уже тогда выносится требование и по приостановлению купания и взрослых, и детей.
А я думала, может, взрослый организм просто как-то может справиться с этими
инфекциями. Ну, взрослый организм более устойчив к инфекциям. Дети более уязвимы к этим микроорганизмам. Тем более дети не всегда себя контролируют при поведении на воде. То есть могут при купании заглатывать воду. Поэтому у них более часто возникает, могут возникнуть инфекционные заболевания, кишечные этиологии. Ну и еще у детей еще иммунитет более не сформирован в полном объеме, поэтому они более уязвимы.
Ну, дети, наверное, тяжелее все эти заболевания переносят.
И тяжелее, и нахождение на солнце для детей более чревато, чем для взрослых. Температурный режим.
Хорошо.
Влияет
спасибо.
На это тоже.
А как можно проверить качество вот питьевой воды, например, даже сейчас очень жарко и пить хочется, вот ты видишь воду, и если нету, например, возможности купить бутилированную, как проверяется качество воды?
Ну, допустим, если вода из централизованных источников, та вода, которая подается к нам в квартиру, она постоянно проверяется госнадзором и осуществляется лабораторный контроль производственный водоканалом. Поэтому за ее качество и безопасность можно говорить, что она соответствует требованиям. А вот вода, которая у нас бывает из нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, таких как колодцы, мелкотрубчатые колодцы, особенно сейчас в дачный период.
Вот, на даче уже
колодки стоят, на даче, да. Поэтому для того, чтобы сезон проходил дачный благополучно, до начала сезона мы рекомендуем проводить лабораторные исследования самостоятельно. Эти услуги оказывает наша лаборатория областного центра генэпидемиологии. Достаточно, ну, естественно, это не бесплатно, это платная услуга. Для того, чтобы привести воду к нам на исследование, необходимо отобрать, есть ли на микробиологические показатели, в стерильную емкость. Стерильные емкости, даже пакеты присутствуют в нашем учреждении. Предварительно можно обратиться к нам, получить эту тару и далее привести воду на исследование. Также и по санитарно-химическим показателям. Но, наверное, больше всего будут интересовать нитраты, потому что когда устанавливают колодцы либо колонки, затрагивают первый водоносный горизонт, а понятно, что первый водоносный горизонт самый незащищенный. И туда с различными стоками могут попадать и микроорганизмы, и различные химические вещества.
А на какую глубину безопаснее прорыть колонку, или как это правильно сказать? Есть такой какой-то совет?
Ну, обычно колодцы, колонки делают на первом водоносном горизонте, это 6-7 метров. Там вода не очень хорошего качества. Ну, естественно, колодцы глубже не сделаешь, там по технологиям различные вопросы могут возникнуть. Ну, а если скважину пробивают, то и до 200 метров. Ну, больше 20 метров – это уже где используются водоупорные водоносные пласты, которые защищают воду от различных загрязнений.
То есть вот там вот ниже 20 метров вода почище будет?
Чем на первом водоносном горизонте.
Хорошо, спасибо. Это очень ценная информация и полезная. Хорошо, я думаю, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. У нас работает телефон прямого эфира 34-11-34. Вопросы можно написать и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях представители Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, заведующая отделением коммунальной гигиены Савченко Татьяна Викторовна и заведующая отделением гигиены питания Колеснева Светлана Александровна. Работает телефон прямого эфира 34-11-34, вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Еще раз поговорим про питание, про продукты питания. Светлана Александровна, я думаю, нам поможет, проконсультирует нас. Сезон летний – это всегда сезон таких поездок в лес. Всем хочется свеженьких ягод, грибов. Там. Вот где можно собирать дары леса?
Ну, любой дары леса можно собирать в лесу, но я могу сказать, что все-таки леса у нас после чернобыльской аварии загрязнены радионуклидами. И бывает даже ситуация такая, вроде лес чистый, но если засуха, то идет концентрация этих радионуклидов, и даже в тех местах, которые в прошлые годы во время обычного выпадения осадков были чистыми, могут быть во время засушливого лета концентрация идти, и бывали случаи, что и находили превышение радионуклидов в этих дарах леса. Поэтому я рекомендую, все-таки собирая ягоды, грибы в лесу, сдавать их на проверку в Центр гигиены и эпидемиологии. Эта процедура бесплатная. В районные центры это по всем районам Гомельской области. И в Гомеле это Гомельский областной центр гигиены. Значит, ягоды и грибы. Достаточно, в принципе, пол-литровая баночка, заполненная плотно, или литровая. Эта проба потом, в принципе, вам и вернется. И цезий радиоактивный будет проверен. По телефону вам сообщат результат. Обычно эта процедура делается в течение дня, к концу дня или на следующий день. То есть эта процедура быстрая, потому что всем понятно, что дары леса – это все-таки скоропортящаяся продукция, особенно грибы. И грибы нужно в этот же день переработать. Если результат хороший, то, пожалуйста, используйте их в пищу. Но я хочу остановиться. Вот пошли дождики у нас, и до этого еще, до наступления вот этой жары прошлой недели, все-таки шли дожди, и я могу сказать, я люблю собирать грибы, заядлый грибник. Пошли грибы уже, и маслята, и лисички, и сыроежки, очень много всяких, и даже белые грибы. Поэтому Хочу обратить внимание, что опасность в грибах может быть исходить не только по радиации, но и по пищевым отравлениям, отравлениям грибами. И хочу дать советы, что детям старше 7, младше 7 лет вообще грибы нежелательно давать ни в каком виде, ни в отварном, ни в жареном, ни в тушеном. Потому
даже
что...
шампиньоны?
Я говорю про лесные грибы, и даже шампиньоны, потому что у них ферментная система еще несовершенна, а грибы, хоть это и белковая пища, но она тяжелая, и переваривается она дольше, чем обычная пища, ну, а ферментная система у ребенка несовершенная, поэтому не хватает этих ферментов, чтобы хорошо переварить пищу, поэтому до 7 лет нежелательно употреблять. Далее, когда вы готовите грибы, естественно, я вот уже сказала, что они должны переработаны быть сразу же в этот день, их не оставляют. На следующий день хотя бы отварить их, а уже на следующий день перерабатывать. Желательно первые два отвара закипело и слить. И еще раз в следующий раз закипело и слить. Это вымываются различные, как бы даже радионуклиды. А чтобы вымыть радионуклиды, можно добавить в воду соль. Сделать концентрированный раствор, соль вытянет частично все-таки радионуклиды, это чуть-чуть снизит как бы содержание радионуклидов в грибах. И далее, значит, уже жарьте, тушите их, солите, что хотите, но есть люди, которые солят сырые грибы. И у нас были случаи отравления, когда они соблюдали технологию отравления грибами. Когда обычно солят, если сырые грибы, то там где-то в среднем 21 день надо, чтобы выдержка была приблизительно. Это не 5 дней и 7, как у нас пытались как бы делать, и получали отравление, потому что нарушена технология соления гриба. Если вы солите уже отварные грибы, то, естественно, они где-то через 3-5 дней уже будут готовы к употреблению в пищу. И, естественно, эти соленые грибы вам нужно хранить в холодильнике, иначе они испортят, даже при наличии большого содержания соли в этом продукте. Далее я хочу сказать, что не собирайте грибы в парках, потому что в парках тоже растут грибы городских, вдоль дорог, трасс, потому что идут выхлопы транспорта, вся эта земля вдоль автомагистрали загрязнена солями тяжелых металлов, которые вот выхлопы от идущего по дорогам транспорта. И даже если в парке растет съедобный гриб, его тоже не собирать, потому что это все-таки город, это черта города, а не леса. И в городе, естественно, земля, все-таки есть и промышленное производство, и транспортные магистрали, и это не та зона, где нужно собирать грибы. Кроме этого, не собирайте старые грибы. Ну и самое главное, если вы сомневаетесь в грибе или не знаете, что это за гриб, не берите. Очень часто отравления происходят, и смертельные отравления, и они бывают у нас, ну пусть не каждый год, но встречаются. И это трагедия, когда путают зеленую сыроежку с бледной поганкой. Поэтому тот, кто собирает сыроежки, вытягивайте сыроежки вместе с ножкой до конца и смотрите на ножку. Бледная поганка на конце ножки имеет клубневидное такое утолщение, а у сыроежки в конце ножка прямая, ровненькая. Нету этого утолщения, расширения ножки. Ну и юбочка, которая у бледной поганки есть. Поэтому вот на это обращайте внимание, потому что есть люди, собирающие сыроежки, довольно-таки неплохой гриб, вкусный. Но вот трагедия именно из-за этого. И хочу сказать, что этот токсин бледной поганки, он не разрушится ни при кипячении, ни при жарке, ни при солении. Если он там есть, то вероятность термической обработки не снизит риск смертельного отравления. Поэтому будьте внимательны. Если вы солите, если вы консервируете грибы, тоже соблюдайте технологию, хорошо их отваривайте, это и уксус, и соль, естественно, но и храните тоже правильно банки, тоже в холодном месте, это и погреб, подвал должен быть. И когда вы открываете банку, обращайте внимание, нету ли вздутия крышки. Если идет вздутие крышки, это бомбаж, и такие консервы употреблять в пищу нельзя, потому что явно там идет процесс накопление токсина и вероятность развития пищевого отравления, возможно, ботулизма, потому что накапливается очень один из самых сильнейших токсинов, ботулотоксин, который вот чревато очень серьезное заболевание может возникнуть. Поэтому такие грибы лучше выбрасывать. Ну и вообще, чтобы себя обезопасить вот от консервированных грибов, что все-таки вдруг иногда может и бомбажа нет, не быть, внешне банка не вздута, но тем не менее там может накопиться ботулинический токсин, потому что он накапливается, если споры гриба, которые находятся у нас везде в земле. Ну, плохо помыли грибы, а грибы многие очень тяжело иногда вымыть. Хорошо, все-таки частицы что-то остаются в почве. Mm-hmm. Споры попадают в банку, банка закрывается крышкой, закатывается и создаются анаэробные условия. Она начинает прорастать, и в это время, когда она проросла, начинает вырабатываться ботулинический токсин в анаэробных условиях. Накапливается и возникает отравление. И чем опасно? Из одной и той же банки могут употреблять несколько человек, но отравиться может один, потому что ботулинический токсин располагается в пищевом продукте гнездно. И можно один грибок съесть и не заболеть, а второй грибок съесть и получить себе тяжелое, очень тяжелое, которое иногда может заканчиваться и смертью, вот, пищевое отравление, ботулизм. Поэтому на это тоже обращайте внимание. И вот я хотела сказать, что если даже у вас банка не вздута, угу, то, открывая его, лучше 10 минут переварить эти грибы. Далее добавить соль, уксус, лук и подсолнечное масло. И у вас те же самые грибы, но вы будете есть и не бояться, что у вас все-таки там мог накопиться ботулинический токсин.
То есть ботулинический токсин,
он уже после термической обработки, ага, в течение 10 минут кипячения убивает ботулинический токсин. И это тоже как бы профилактика вот такого тяжелого отравления.
А токсин ботулизма, он только в грибах существует?
Нет, не только. Он может быть и в мясе, которое солится и консервируется. Ну, для Гомельской области это не характерно, больше западные регионы, когда банки вот закатывают. А, кроме этого, окорока, кто дома делает. Обычно это домашнего все-таки приготовления, потому что если это фабричное производство промышленное, то там высокие термические режимы, автоклавирование, это жесткий производственный контроль, идет выбраковка банок, и партия не отпускается, пока не выстоит ее выдержка определенная, и потом исследуются эти консервы на содержание микробиологических показателей, если все хорошо отдаются в реализацию. А вот домашнего приготовления возможно. И там идет тоже палочка, это попадает в кровь животного, угу, потому что животное питается всевозможной пищей. Вот. И с током крови разносится по мышцам. И тоже, если нарушается технология, мало соли, например, не выдержали температуру, там, копчение, например, длительность копчения, потому что и окорок крупный может коптиться. Где-то гнездно накопился, и, возможно, получение вот при употреблении такого копченого окорока ботулизма. Кроме этого, ну, вообще для Гомельской области характерно, вот последние, ну, наверное, лет 10-12, у нас ботулизм связан больше всего с вяленой рыбой.
Угу.
Причем регистрировались и смертельные случаи в прошлые годы, энное количество лет назад. Люди ловят рыбу, рыба тоже питается различной растительностью в водоемах, и тоже в естественной среде палочка не опасна. А вот когда рыбу рыбаки ловят, и дальше она у них уснувшая получается.
Угу.
Не сразу они ее приносят, не сразу потрошат. А некоторые и солят, не потроша. Но что я хочу сказать, что рыбу нужно сразу делать, солить, лучше потроша ее. И стараться при ловле, вот когда рыбак ловит рыбу, стараться держать в садке рыбу, чтобы она плавала там в этом садочке живая, не засыпала. Потому что как только она заснула, идет вот эта палочка ботулиническая, mm-hmm, током крови разносится в мышцы, и тоже начинаться может выделение этого токсина. И потом уже никакая концентрация соли не убьет накопившийся там ботулотоксин в рыбе. И вот у нас чаще всего были отравления. Рыба не потрошенная, соленая, собственного домашнего приготовления, употребления и заболевания ботулизмом.
Спасибо большое. Это очень ценная информация. Я думаю, ну вот я, например, впервые слышу про вот эти токсины. Все это очень интересно. Но, к сожалению, время передачи у нас подходит к концу, и нам пора заканчивать. Я напомню, у нас в гостях были представители Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья, заведующая отделом коммунальной гигиены Савченко Татьяна Викторовна и заведующая отделением гигиены питания Колеснева Светлана Александровна. На этом наша передача завершена. В открытой студии радио «Гомель плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Денис Тихонов. До новых встреч!
Открытая студия.